Глава восьмая. На живца. Через пару часов Егоров был в расположении третьего казачьего.
— Так ведь мы уже знакомы с Алешкой, господин полковник,
— улыбнулся Федор Евграфович.
— Мы с его егерями уже были в деле под Журжей. Они нам там чуть было коней в конец не угробили, все спины бедной животине в кровь позбивали. Я им еще тогда пообещал, что ни в жизнь больше с такой пехотой связываться не стану.
Незлобиво ворчал чернобровый усатый Исаул. «Еще как будешь, Федька! Приказ самого Суворова, слышал?» — выкрикнул в сердцах командир казачьего полка. «Коли вон сами с турками не можете справиться, и столько уже станичников потеряли зазря, так вот вам и стрелки тогда в помощь!» Упоминание о потерях сбило задор с Исаула, и дальше разговор пошел в деловом русле. «Вы, главное, их надежно на себя завяжите, чтобы они за вами как на привязи неслись, а мы их вот здесь, как и договаривались, встретим», — последний раз проговаривал совместно выработанный план Егоров.
«Ладно», — кивнул Писаренко, — «сотня Каледина чуть дальше за вами будет стоять». Это на тот случай, если они через вас дальше прорвутся. А две другие, как мы и обговаривали, с боков кустарники уже турку принимать будут. На приманку на живца я своего бедового подхорунжего сеченя поставлю. Сам, Алексей, знаешь, на Емельку в таком деле завсегда можно положиться».
«Хорошо», — согласился с Исаулом Егоров. «Добрый он казак, лихой, но и голову холодную имеет. Мы выдвигаемся на свое место уже этой ночью. Потом Платон со своими забирает наших коней и уходит на полверсты назад. Вот тогда и получится у нас засадный треугольник, а мы будем в самом его центре. Сюда и должен Емельян всю османскую погоню завести». «Ваш бродь, думаете, эти клюнут?» Афоня, расположившись чуть правее Алексея, вплотную притиснулся к командиру.
«Должны. Обязательно клюнут», — тихо ответил ротный. «Казаки заняли самое хорошее место для наблюдения. Им оттуда все вокруг видать, да и их заметить со стороны так же легко. А два десятка дозорных для турок — это очень лакомая добыча. Они ведь уже думают, что стали сильнее нас. Вкус нашей крови почувствовали. Манит их теперь к нам. Умные вот только они какие-то, что ли, не пойму я. Такое чувство, как будто бы уже ученые. Ну да и мы на их учености теперь тоже сыграем. Чтобы надежно взять наших казаков, если уж они такие хитрые, турки обязательно попробуют обходной маневр сделать. Основные силы у них будут накатывать на дозор сечения прямо в упор, а какая-то их часть непременно должна будет казакам перед этим через заросший овраг за спину зайти. Во всяком случае, я бы на их месте точно так бы сделал. Вот тут-то наша вторая полурота и даст им со склонов оврага прикурить. А мы уже здесь саму погоню примем. Ну и казаки с трех сторон выбьют всех тех, кто сумеет из нашей ловушки выскочить».
«Хитро, ваш бродь», — уважительно протянул Афоня. «Как там Сергей Владимирович на занятиях грамотности говорит? Стратегиус и тактикус. Вот как это называется».
«Хватит уже болтать, Афонька», — усмехнулся от слов своего вестового Алексей. «Будет тебе сейчас тактикус, ежели мы погоню прозеваем. Они на самых плечах должны будут у казаков висеть. Фузею наготове держи, стратег». Казачий дозор в это самое время стоял на большом холме верстах в трех от устроенной засады. Пара молодых казаков влезла на росший тут же раскидистый одинокий карагач и обозревала с него окрестности. В этих местах степь чередовалась с лесными рощицами, переходящими дальше к югу в большой густой лес. Отсюда с холма все прекрасно обозревалось вокруг. Место это, как видно, было посещаемое. В небольшой впадинке, чуть ниже вершины холма, валялась закопченная россыпь голышей, оставшаяся, как видно, от старого костровища. На земле вокруг лежали высохшие яблоки от конского навоза.
Пару дней назад точно тут были.
Ощупывая характерную примятость в земле, кивнул на выбоину лучший следопыт сотник Удин.
Не наши это копыта, у нас подковывают не так. Даже в гусарии или в карабинерах такого следа нет. И не татарское оно. Там вообще редко, когда какую лошадь подкуют.
Ладно, значит, ходят они здесь. Удовлетворенно кивнул Сечень. Эй, Никола, дымани-ка костерком немного. Но только так, словно бы случайно это вышло, не нарочно, не для глаза.
И уже позже отдал указания для всех.
Казаки, всем быть наготове. Лошадей не треножим и не распрягаем. Тут и версты до ближайшей рощи не будет. Ежели вдруг турка вылетит, глазом не успеем моргнуть, как она суды прискачет. На деревьях смотреть в оба глаза. Можете там вообще не хорониться, пущай видят издали, что у нас здесь дозор сторожка стоит.
Солнце стояло в зените. Был полдень, время обеда.
Чуть-чуть подпруги у коней ослабьте. Животина-то чай не виновата, что вокруг нее люди воюют.
Распорядился урядник.
Но, однако, внимание не снижаем. Хоть до вечера здесь будем тут стоять, а потом уже к темноте к себе уйдем. Ежели, конечно, эти не клюнут. Никола, провар, десятские котлы доставайте, да обед начинайте варить. Дымоните там хорошо. Ежели сейчас за нами глядят, то пусть видят, что мы спокойно здесь себя ведем, как на обычном дальнем разъезде.
«Господин, русский обед готовит», — доложил подбежавший к всаднику в черном халате старший от дозора сипахов. «Ведут себя как обычно. На дереве у них дозорные сидят, а недавно они подпругу на лошадях ослабили и ходить вовсе перестали. Видно, на холме от солнца совсем перегрелись». Сидящий на кошме человек с резкими чертами лица и в волчьем малахае на голове внимательно посмотрел на дозорного.
«Что, прямо там на холме обед готовят? И саму конскую упряжь вы тоже из кустов разглядели?»
«Да, господин, все именно так, как вы и сказали. У меня двое в полусотне родом из лесных земель», — прогнулся в низком поклоне командир дозора сипахов. «Шагов на 300 подлезли они по тем кустам от рощи и даже разговоры неверных расслышали. Спокойно они там себя ведут, ничего пока не подозревают».
«Идите и смотрите лучше. Нечего вам тут делать. Примечайте все и мне сразу докладывайте», — отрывисто бросил полусотнику всадник в черном. «Не нравится мне все это, на ловушку похоже. Русские как будто бы нас специально к себе приглашают, заманивают».
Обернувшись, поведал он десятку людей, одетых так же, как и он, и сидящих в кружке рядом.
«Ага, уважаемый, со всем почтением к твоей славе мы ведь уже вырезали 3 их дозора», — скептически покачал головой самый старший из сидящих. «Неужели же с их 4-м должно быть по-другому? Сам ведь знаешь, пока русским не пустишь большую кровь, они за ум никогда не возьмутся. Что для них 3-х дозора? Так, досадная мелочь. А у нас твердый наказ от паши, так их запугать, чтобы они и носа из своей крепости не показывали. Или ты что-то сейчас чувствуешь?» «Не знаю, не знаю», — покачал головой первый. «Не нравится мне здесь что-то, но что это такое, я и сам пока не пойму. Ладно, пусть пока эти понаблюдают».
И он кивнул в сторону расположившихся на полянке 300 османских всадников.
«А потом решим, что нам дальше делать».
Командир же дозора сипахов в это самое время, чертыхаясь, выговаривал двум своим лесникам.
«Шабан, Юнус, подбирайтесь ближе и смотрите хорошо за русскими. Все, что вы увидите необычного в них, запоминайте и говорите мне. Этих беслы лучше нам не злить. Сам из своего опыта знаю, что они очень скорые на расправу. А этот их главный волк, Агай, так тот и вовсе словно бы злобный дев на тебя смотрит. Вот уж кому кровь ближнего пролить, словно водицей на землю плеснуть».
С дерева спрыгнул молоденький казачок и подбежал к уряднику. «Батя, в ближайшей рощице птица волнуется, и как будто пару раз там немного кусти качнуло. но вот не так, как от ветерка.
— Птица волнуется, и кусты качнула, — нахмурился Сечень. — Значит, здесь они рядышком с нами сидят, и пластунов своих подослали к стоянке поближе. — Ну, добре, вот мы их и подстегнем сейчас, чтобы они наверняка за нами кинулись.
И обернулся к своим десяткам, заканчивающим трапезу.
— Станичники, домой пойдем, нечего темноты ждать. Собираемся, коней в первую очередь проверьте.
— Господин, неверные поели и начали собираться, еще немного, и они уйдут, — докладывал заполошно дыша командир дозора Сипахов. — Мы можем их упустить.
— Ну что же, если уходит, это хорошо, —
кивнул со смешкой Беслы. —
Может быть, и правда это обычный дозор.
И, резко обернувшись, крикнул своим: —
По коням! — Помните, мне нужны двое живых, всех остальных режьте!
А потом повернулся к ожидавшему указания полусотнику.
— Крикни сюда своего Такима! Действуем так, как ранее обговаривали!
Запей. Лёшка протянул флягу Гусеву, пережевывающему пласт вяленого мяса. Подкрепился маленько. Теперь лишь бы по сытому на жаре не разморило. Вон ведь как солнце печет.
Да, здесь в Болгарии ничем не лучше, чем в той же Валахии. Все такое же пекло до самого ноября, а потом сплошные дожди, гниль и месяца полтора зима с оттепелями. То ли дело у нас, в Тобольске. Серега мечтательно прикрыл глаза. Лет как лето, а?
А зима как зима. Подколол подпоручика Алексей.
«Ну да, сейчас в августе, в сентябре ягода пошло. Грибов море, дичь из молодого выводка непуганая. Хорошо!»
И он мечтательно причмокнул. «Батюшка-то не сказывал, в какой его полк определили?» Аккуратно поинтересовался Алексей. «Не очень-то ему хотелось ворошить лично у Сереги, но, коль уж разговор, сам на эту колею свернул».
— Да под Силистрию, — сказал, — отправят. Генерал-майору Потемкину Григорию Александровичу. Там сейчас тоже, небось, жарко. И он скинул большого рыжего муравья со щеки. — Спасибо тебе, Алексей, за все. Для старого солдата сам понимаешь, как это важно.
— Все, ладно, хватит, — буркнул Лешка, чуть сдвинув в сторону гренаду. — Как будто бы ты сам по-другому поступил.
— Ваш бродь, кажись, скачут.
Перекатившись поближе к ротному, вестовой Афоня приподнялся над кустом.
«Голову пригни, дурень!» — выдохнул Егоров, беря на изготовку свой штуцер. «Слышу я!»
По набитой дорожке неслись в облаке пыли два десятка казаков, а за ними по пятам накатывала погоня из полутора сотен турецких всадников.
«Бух-бух!»
— ударили синхронно два выстрела. «Все понятно. Это сигнал от Сечения. Все в порядке. Погоня втягивается к месту засады».
«Ну еще, еще шагов 30!» — бормотал про себя Лешка. «Чтобы уж наверняка бить!»
«Бах, бах, бах, бах!»
— зачастили выстрелы с того фланга, где у егерей разместилась вторая полурота, перекрывающая враг.
«Бабах, бабах, бабах!»
Грохнули гренадные разрывы, заглушив ружейные залпы. Вот и пригодилась их подстраховка на хитрого турка. «Только вот рановато, теперь же все эти уйдут», — подумал Егоров и, громко выкрикнув «Огонь!», сам выжил спусковой крючок.
«Бабах!»
Семь десятков стволов выплюнули пули навстречу приближающейся цели. Сипахи словно напоролись на невидимую преграду. Два десятка передовых всадников из тех, что скакали большой группой и уже расходились в сторону для охвата, вылетели из своих седел. Остальные, осадив лошадей, закрутились на место, понимая, что все очень плохо и все пошло не по их плану. Их Камутай Такима Ибрахим, командовавший здесь тремя сотнями, был старым и весьма опытным воином. Можно было бы преодолеть эти восемь десятков шагов единым рывком и потом врубиться на всем скаку в засаду. Но где гарантия, что их там не окружат и потом не посекут всех?
— Гори! Чабук, Айрильорос!
— Назад! Уходим быстро, турецкий!
Он призывно взмахнул бунчуком и развернул назад свою лошадь. «Уйдут же, блин!» — скрипел зубами Лёшка, проталкивая шомполом пулю в ствол. «Не пошли ведь они на нас, и бить издалека пришлось. Ни пистолем, ни гренадой теперь их не возьмешь». Турецкая конница уже развернулась и начала уходить с линии огня. Алексей уравновесил дыхание и совместил прицел своего штуцера на боковом всаднике. «Бах!» Облачко дыма отнесло в бок, а за скачущей во весь опор лошадью теперь уже волочился застрявший в стремени седок. Ну, теперь оставалось только уповать на те две казачьи сотни, что должны были ударить по туркам охватом с флангов. Хотя бы одна из них, и, скорее всего, та правая, что не секла сейчас тех, кто уходил из оврага, все же должна была их перенять. Алексей перезарядил ружье и огляделся. «Подпоручик Гусев, проверьте тех выбитых турок и ожидайте нас здесь. Афанасий, бери вестового из первой полуроты и бегом за мной. Посмотрим, что у нас там во второй полуроте творится». Слева со стороны оврага грохот залпов и разрывов гранат уже прекратился. Слышались только лишь одиночные сухие хлопки пистолетных и ружейных выстрелов. Тройка егерей нырнула под полог небольшой рощицы. Затем, миновав ее, троица перебежала малую, заросшую кустарником поляну и уже приготовилась нырнуть в следующий перелесок. Там, вот за этим ручьем и за зарослями молодого бука, как раз уже и будет покрытый кустами овраг, где устроила засаду вторая полурота во главе со Славкой и Живаном. Бах! Пуля ударила молоденького егеря в грудь, и он завалился замертво прямо в ручей. Бах! Бах! Грохнули еще два выстрела. И пули ударили в Афоню, но тот уже уходил по отработанной привычке в бок, и они обе впились в его левую руку и в плечо. «Ай!» — прокричал вестовой, выхватывая пистоль. Бах! Лёшка выбил из штуцера, подлетавшего к ручью, первого черного всадника и поднырнул под свисавшую над водой ветку. Бах! Он, не целясь, выстрелил из пистоля по второму и резко нырнул в небольшой прогал среди кустов. Бам! В голове сверкнула яркая молния, и в глазах разом потемнело. Лёшка выронил оружие и ткнулся лицом в землю. Бах! Раздался еще один пистолетный выстрел. «Живым его берите!» — крикнул стоящий над русским офицером человек в черном халате и волчьем малахае на голове. «Успеете его еще прикончить! Он уже одну нашу жизнь забрал и так просто не умрет! А этого я сам лично повезу! Это мой кровник! Все, уходим! Совсем скоро тут будут русские!»
Восемь всадников быстро перекинули вьюгами на коней трех своих воинов в черных халатах и двух пленных, и, разбрызгивая воду в ручье, устремились вверх по его течению.
«Ваше благородие! Ваше благородие! Вас срочно подпоручик Милорадович к нему просит!»
Заполошно дыша докладывал вестовой второй полуроты.
«Там в ручье трупы вестового с первой полуроты Егошки нашли. Вокруг крови много, и везде следы конские. И это еще...»
И он, словно бы поперхнувшись, замолчал.
«Ну же, что еще случилось, Петька? Докладывай!» — встряхнул его Гусев.
«Там пистоль ротного нашли и след от его сапога на берегу, прямо у ручья. И кровь еще возле того следа, а самого-то его нет, и Афоньки тоже».
И он со страхом поглядел на поручика.
«Егеря, все ко мне!» — рявкнул Гусев. «Ванька, капрал Ковалев, со своим десятком проверишь все вокруг. Может, среди сбитой погони кто оглушенный или чуть подраненный под кустом лежит. Осторожность соблюдайте, потом нас догоните, мы все к ручью. Полурота, россыпью, оружие на изготовку, за мной!»
«Хорошо, очень хорошо!» Старший Беслы затянул потуже узел на сыромятных ремешках. «Пару часов так посидит, потом руки немеют станут. Ну да они ему уже ни к чему, ему сейчас только язык и глаза нужны. Эй, русский, открой глаза! Не хочешь поглядеть на своего старого знакомого?»
И он кивнул на стоящего рядом с бурдюком воды сипаха.
«Лей давай, чего ты на него уставился? Зеленого шайтана никогда не видел?»
Голову жгло огнем, слегка подташнивало. Изо рта и носа сочилась тонкой струги кровь. Лёшка уже минуты две как начал приходить в себя, медленно собирая все мысли воедино. Голову окатило потоком воды, и он стряхнул ей, отфыркиваясь.
«Ну, вот и хорошо», —
улыбнулся сидящий на корточках напротив Егорова человек.
«Не могу пожелать тебе здоровья, Алексей, но почему бы не поприветствовать того, кто совсем скоро умрет? Привет тебе, Егоров Алексей, командир сотни отборных зеленых шайтанов! Как я рад тебя видеть в гостях!»
Лёшка сосредоточил взгляд на сидящем напротив. «А уж как я рад, Фарханг! Не надоело еще от меня бегать?»
«Ха-ха-ха-ха!» — закатился Беслы. «Какой молодец! Какой хороший враг! Одной ногой уже на том свете стоит, а он все шутит и так хорошо говорит на турецком, что ему даже толмач для перевода не нужен. Ну да ничего, скоро ты не так у меня шутить будешь. Только вот сначала споешь песню смерти перед Камутаном Алая. Ты ведь для него такой же кровник, как и для меня. Его племянник Баджур же это твоих рук дело», и он резко без замаха хлестнул русского по губам. Они треснули, и вокруг брызнула кровь. «Это чтобы ты умел следить за словами. Считай это платой за свою первую шутку».
Среди Беслы раздался дикий крик боли. Сотник чуть сдвинулся в сторону, и перед Алексеем предстала страшная картина. Привязанному к бревну за руки и за ноги Афоне, стоящие вокруг несколько сипахов, распороли зеленый доломан, а теперь, взрезав кожу на спине, оторвали от нее пару полос, а на кровоточащие раны сыпанули горсть соли.
«Гады и твари, чтоб вам всем пусто было!»
— извиваясь на бревне, орал егерь.
«Хорошо!»
— улыбнулся Фарханг, наблюдая, как буграми напряглись все мышцы Алексея.
«Он еще долго будет умирать, а тебе не скучно будет. У нас положено гостей развлекать, но гости тоже могут уважить своих хозяев. Поверь мне, русский, ты будешь умирать еще дольше, ты будешь просить меня о скорой смерти».
И он, повернувшись к сипахам, крикнул:
«Нагрейте шимпала с ружей и засуньте их ему в раны, только так, чтобы он не издох от боли. Всему вас учить надо, тупые бараны!»
Сотник Беслы еще раз обошел дерево, к которому был привязан Егоров, и проверил узлы на вывернутых и связанных руках пленного.
«И ты, быстро ко мне!»
— подозвал он самого старшего из сипахов.
«Я поеду встречу нашего господина. Невежливо будет не проявить уважение к его сединам. До нашего приезда, чтобы ни один волос не упал вот с этого», — и он кивнул на русского офицера. «И чтобы все на нем и вокруг было вот так же, как и сейчас».
Он показал рукой на постеленную кошму, на которой лежал Лешкин штуцер, пистоль, кинжал, швырковые ножи и вся егерская амуниция.
«Вот этот блестящий кружок на ленте, что прицеплен на одежде, — это русский знак доблести и отличия. Значит, его уже отметило за храбрость его командование. Гляди в оба, сотник, чтобы какой-нибудь твой баран не украл эту блестяшку с него. Я сразу же ему руку отрублю. Пусть этот командир зеленых шайтанов выглядит, как и подобает хорошему врагу. Тем ценнее он для нашего господина, да и ему будет чем похвалиться перед самим Сираскиром, предводителем всего нашего отборного султанского корпуса. Возьмем Гирсова, тебя тоже не забудем, получишь свою долю с добычи. Пятеро за мной!»
Обернувшись, крикнул он своим воинам:
«Джабар, Вахаб, сидите с ним рядом и ни на шаг не отходите. Если вдруг что-то случится, убейте его немедленно. Мы скоро вернемся».
И посмотрел в сторону громко стонущего молодого русского.
«Вот так, не спешите там с шампалами. Пусть его мясо поджаривается неторопливо».
Никакого выхода Алексей из этого капкана не видел. Ремни стягивали его руки в запястьях профессионально, с изуверским изломом, так что даже пальцами было пошевелить больно. Лёшка несколько раз попытался их там чуть-чуть раздвинуть, но каждый раз был вынужден оставить эту затею. Безнадежно и очень больно. Двое сидящих напротив него беслы пристально, словно сторожевые псы, смотрели на него. Один из них, как видно, заметив шевеление пленного, встал и проверил узел. Затем, проходя мимо, пнул по лодыжке носком сапога.
«Сиди тихо, шайтан, а то сигир башка тебе будет!»
Минут через 20 после того, как уехал Фарханг, они, как видно, о чем-то между собой пошептались и пересели спина к спине, так чтобы один из них смотрел за пленным офицером, а второй мог бы наблюдать за пыткой. Как беслы могли пропустить такое интересное зрелище? Бедный Афоня, умучиваемый сипахами, уже дважды терял сознание и каждый раз был приводим ими в чувство водой. Тоска и отчаяние накатили на Алексея. Вот так вот загнуться под пытками местных упырей? Неужели для этого он здесь? Бах! Из-за лба сидящего напротив Алексея беслы вдруг вышибла кость вместе с мозгом и забрызгала офицера. Тяжелая штуцерная пуля, пробив оба черепа, ушла левее пленного, а из окутывающих полянку вечерних темных кустов неслись круглые фузейные остроносые штуцерные пули.
«Ура! Бей турку!»
Цепочка людских фигур выскочила на поляну, размахивая саблями. Между ними неслось семеро в зеленых мундирах с надетыми на ружья штыками.
«Бабах! Бабах!»
— грохнули два гренадных разрыва, и вокруг взвизгнули осколки. Три десятка сипахов, оставив коней, возле которых уже мелькали силуэты казаков, бросились в лес.
«Ваш брат, Алексей Петрович, живой!»
Цыган подбежал и, с разбега упав на коленки рядом с Егоровым, начал ощупывать его голову, руки и, найдя центр ременной перевязи, взрезал ее своим кинжалом. В руках заколола кровь, пошла через место стяжки дальше в ладони, и Алексей задвигал занемевшими пальцами.
«Алексей, ранен!»
Гусев наклонился над командиром, уже вытаскивая из бокового кармана гренадной сумки рулончик с чистым перевязочным полотном.
«У тебя вся голова в крови! Подожди, не вставай, сейчас перевяжу!»
Лёшка, отодвинув Сергея в сторону, с кряхтением поднялся на ноги. «То не только моя кровь, а еще и вот с этих!» Кивнул он на лежащих беслы. «Братцы, спасибо вам! У меня-то серьезных ран нет! Вы бы лучше Афоне бедному помогли! Вот ведь кому сейчас ваша забота нужна!» Потерявшего сознание от пыток егеря к этому времени уже сняли с бревна. Несколько казаков и егерей обмывали его раны на руках и на спине водой. Федька вскрыл свою фляжку со спиртовым настоем тысячелистника и теперь тихонько промывал кровоточащие лоскуты содранной кожи.
«Даже не знаю, как с ними быть».
Ошарашенно пробормотал много уже чего повидавший в этой жизни егерь.
«Вот ведь изверги какие! На лоскуты человека живьем резали!»
«Прикладывайте их пока обратно на раны, а потом бинтуйте ему всю спину и руки накрепко», — распорядился Алексей. «Нам главное его до крепости живым довести. Только там надлежащий уход и покой страдальцу будут. И быстрее, быстрее, братцы! Совсем скоро тут целый алай этих волков будет, а позже сюда уже большой османский корпус пожалует». Сам он схватил лежащий на попоне штуцер, гальбейн, гусарку и всю свою амуницию и начал рассовывать и вешать их по своим местам. «Все. Вот он и опять уже воин. Пусть кто-нибудь попробует его сейчас взять». Наспех осмотрев поляну и собрав трофеи, егеря, как могли, осторожнее загрузили Афоню на отбитую турок в вьючную. Казаки, пробежав окрестности, собрали еще пару десятков османских лошадей.
«Алексей, можно трогать. Всего версту пробежать, а там уже наши лошади стоят. Ежели успеем сейчас от турок уйти, считай, что тады вырвались мы от них», — пояснил Сечин. «Спешить надо, скоро совсем вокруг стемнеет».
«Да, Архипыч, сейчас, 2 минуты», — кивнул Алексей. «Пусть твои станичники садятся по двое, а мы пешком за вами пробежимся. Для нас так будет привычнее».
И повернулся к Лужину. «Дай-ка Феде кинжал из трофеев похуже». Подобрав забрызганные кровью и серой кашицей волчьи малахаи, Лёшка срезал с них хвосты и засунул в карман. На память. И он приколол шапки беслы к тому самому дереву, где когда-то сидел. «Вот теперь моя очередь, Фарханг!» До полянки, где стояли кони казаков, добрались быстро. И уже забираясь на освободившуюся Османскую, Алексей тихо спросил у урядника: «Батько, как найти-то нас смогли?» Сечень поправил седло на своем жеребце, подтянул подпругу и, усмехнувшись, кивнул на жилистого смуглого казака с длинным кучерявым чубом, занимавшегося сейчас тем же, чем он сам.
«Вон, Кудин, глянь на твоего цыгана, как две капли воды похожий. Вместе они по следам смогли нас вывести, как бы там ни петляли беслы, а все же слабыни перед нашими следопытами оказались. Их вон, благодари».
«Понял, Емельян Архипович, отблагодарю, спасибо вам». Лёшка поправил седло и вскочил на коня. «Уходим, братцы!»